«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Изнанка», это программа о профессиях, меня зовут Алексей Нарышкин, сегодня наш герой, ювелир, его зовут Павел, я приветствую вас.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Павел, фамилия Нестеровский, мне 26 лет, я уже 11 лет кручусь, верчусь в этой профессии, в этой деятельности.
Отлично, давайте сразу объясним слушателям, ювелир – это про изобретение украшений, про их изготовление, или это про ремонт, или это все вместе, в зависимости от специализации?
Ну, как-то так пошло у простого населения, да, у обывателей, что ювелир – это, наверное, больше ремонтник. То есть приходите к человеку, да, там колечко увеличить, уменьшить, цепочку отремонтировать. Но на самом деле, если глубоко копать, это очень-очень творческая профессия.
Значит, смотрите, огромное количество вопросов про вашу профессию в интернете. Вы же кольцами занимаетесь?
Конечно.
Да.
И не только.
И делаете их, и расширяете их, и сужаете их, да?
Больше у меня основное направление – это изготовление, и это мне больше по душе. Ну вот сейчас, допустим, свадебный сезон идет. За этот месяц надо только сделать обручалок 5 пар где-то. А так, помимо этого всего, и ремонта очень много хватает, и каких-то просто авторских, да, украшений. Ну, не скажу, что кризис прям так коснулся нас. Сидя на карантине, да, когда мы все сидели, у меня были такие очень серьезные заказы, да, там и с полкаратником заказывали мальчик кольцо, чтобы девочке предложение сделать, и подвеску я там бомбическую делал в виде лисы с пластикой. Ну, как бы, не скажу, что меня как-то это коснулось. Всегда было работа. Да и как, знаете, говорится, да. У хорошего мастера всегда будет работа, но это не реклама.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вопросы из интернета, которые оставляют пользователи Гугла в том числе, как раз про размер кольца. Сейчас отдельно поговорим про то, как вы это все делаете. Как у ювелира уменьшают размер кольца?
Есть механический способ и, опять же, тоже механический способ, только путем выпиливания, ну, кусочка, если простым языком. Один размер – это в математическом исчислении, это число пи. Допустим, если нам надо убрать два размера, да, это уже 6,28 миллиметров надо выпилить из этой шинки отрезочек и потом сфуговать, спасовать и припаять. Вот так происходит уменьшение. Например, классические обручальные кольца, бочонки я их называю, они могут уменьшаться, увеличиваться механическим способом на таком инструменте, как буратино. Ну, назовем их аночки, да, выемки. Как будто прессом, да, внутренний диаметр уменьшаешь. И также есть ригель, из которого выходит там 6 таких поршней, я не знаю, и они расширяют тебе этот внутренний диаметр. То есть вот такие способы есть уменьшения и увеличения.
А моя коллега Маша Денискина попросила вам переправить следующий вопрос. Ну, точнее, даже ситуацию, а вопрос вы сами поймете. О чем? Приходит к вам наверняка огромное количество молодых людей, может быть, не очень молодых, которые хотят сделать сюрприз, подарить кольцо. Черт его знает, какой размер кольца как раз у девушки, у женщины. Что вы в этой ситуации делаете, что вы можете посоветовать тем, кто к ювелирам пойдет? Тоже абсолютно не зная, какие там пальцы, тонкие, толстые и так далее.
Ну, вообще, когда я учился, нам всегда говорили, ювелирка — это наука очень точная. Поэтому незнание размера, ну, очень трудно нам будет предугадать. Либо мы делаем просто чуть больше, да, ну, человек фактически имеет представление, что вот у девочки, например, 18-й, да, размер, да, ну, допустим, ладно, сделаем мы 19-й размер. Уменьшить в дальнейшем будет и дешевле, и проще мне самому, да. То есть лучше взять, конечно, этот размер и сделать на разгон, так скажем.
Как вы стали ювелиром?
Честно сказать, это вообще получилось все очень-очень спонтанно, потому что я всегда в детстве любил рисовать, срисовывать, потом я занимался художественной миниатюрой и лаковой живописью, росписью по дереву, хохлома, городец, а потом у меня, ну, так скажем, были терки в городе с одним человеком, да, и подружились, заобщались, и бац, он говорит, а я вот на ювелира учусь на первом курсе. Я такой, ого. Как-то сложилось, что я послушал его, пошел вот в эту сферу, заканчивал колледж декоративный, кератизм прикладного искусства, номер 36 имени Карла Фаберже в Москве. Когда я реально учился, там такие штуки делали, ну просто даже вот, ну не поверишь,
как это сделали. Какие штуки? Давайте, рассказывайте.
Ну, больше наклон, конечно, в обучении был на вот эти традиции такие, вот именно старой ювелирной школы, да, вот эти традиции Фаберже мы повторяли. То есть
яйца делали,
и предметы интерьера делали, и какие-то такие украшения, ну, будущие как они, повседневные.
А вы, кстати, во время обучения, вы прямо работали с драгоценными металлами?
Вот нет. Вообще, ювелирка, она очень юридически сложная. Вот прям очень, серьезно вам говорю. Когда учился, ну, я, наверное, как такой порядочный студент, ездил только первый курс, не прогуливая, не опаздывая, вот прям к 9 до 4, или до скольких мы там учились, вот сидел, грыз теорию эту всю, началась практика, первое мы, наверное, там делали, это как раз-таки классические обручальные кольца, я тогда понял, что их, ну, в принципе, там можно сделать за час, еще попивая кофе, но работали мы в основном не с драгоценными металлами. Это был мельхиор, это была медь, латунь. Будучи студентом, тебе, конечно же, никто не даст кусок золота, да, и серебра. Плюс, чтобы работать с драгоценными металлами, да, учреждение либо какая-то организация должна стоять в пробирном надзоре. Но это уже вопрос как раз о юридической сложной этой стороне медали.
Так а сколько вы отучились в итоге?
Мое обучение в колледже прошло 4 года. Ну, если прям полных говорить, наверное, год и два, потом я прогуливал, и, честно скажу, вот прям приезжал, и у меня уже были заказы какие-то свои личные, да, я приезжал, так скажем, пользовался инструментом только, то есть по практике вообще ничего не делал, получал по шее за это, но не лежала у меня вот к этому душа, вот я уже хотел вот как-то понимать, что нужно вот нашим потребителям, покупателям, и старался как-то в этой больше сфере развиваться.
То есть вы хотите сказать, что обучение даже в таком вот топовом колледже, как вот этот вот колледж Фаберже, оно такое немножко старенькое, классическое и не соответствует чаяниям сейчас как раз тех, кто покупает ювелирку?
Да, когда уже начинаешь работать с заказчиками, ты понимаешь, какие вкусы и предпочтения у людей идут, и они вообще никак не связываются, да, с тем, чему нас там обучали. То есть, ну, никто не заказывает предмет интерьера, да, там, в виде настенных часов из латуни, там, с оборонной гравировкой и еще что-то.
Да нет, ну, наверное, заказывают люди-то разные.
Заказывают, но это другая история.
Это да, да. Ну, а вот смотрите, да, вы все-таки довольно давно уже работаете. Как вы можете сейчас описать пристрастие людей? Что вот сейчас больше всего в ходу? Чего хотят покупать? Что хотят покупать, что хотят делать?
Вообще, я скажу, что у нас большинство потребителей, они очень некомпетентны в этом вопросе, и производители навязывают свою, так скажем, точку зрения, да, точку вот этой зрения моды, и человек, будучи не разбираясь в этом, вот покупает, ну, честно говоря, ерунду сейчас, потому что из личного опыта могу вообще сказать, что можно уже все изделия относить, ну, как минимум к 5 классификациям, ну, это массовость, ширпотреб вот этот, всякие авторские украшения, ну, об этом тоже очень углубленно надо разговаривать. Сейчас, например, молодые люди больше склонны, в основном девчонки, к какому-то простенькому минимализму. Зрелые женщины, да, там, мужчины, а у них что-то такое, с одной стороны, как это какая-то цыганщина, да, зверюшки, завитушки. Я соглашаюсь больше на такие украшения, да, на изделия, которые, ну вот ты будешь делать их, и у тебя будет душа, вот нравится тебе будет сидеть и делать. А бывают, конечно, заказы такие, что с неохотой сидишь и делаешь.
А скажите, да, у вас вот собственный ювелирный кабинет, да, или дом, офис, как это называется?
Студия.
Да. А как выглядит, вот, например, стандартный заказ на кольцо? Приходит такой молодой человек, юноша, да, будет делать предложение. И, во-первых, я не понимаю, почему он пришел к вам, да, хотя вы обвиняете как раз производителей, да, и сетевые магазины в том, что они что-то такое ширпотребное навязывают. Я вот, ей-богу, не понимаю, зачем мне нужно идти к вам, если я могу прийти вот в ближайшее, где все ярко, девушки-продавщицы, и вот выберу из сотен моделей, чем я приду к вам, скажу что-то невнятное, вы потом сделаете это красиво, но мне это не подойдет, и мы, в общем, разругаемся, я вам еще еще отстойный отзыв напишу.
Во-первых, это, наверное, в каждой семье есть старое золото, да, и многие его хотят переплавить. Во-вторых, бытует мнение, что вот, там вот где-то обманывают, в том же магазине сейчас ничего нормального не купишь. Ну, это я говорю не со своих слов, а вот что я слышу изо дня в день. В-третьих, это, конечно, вот самый большой плюс, наверное, ювелирных магазинов, это, наверное, доступная цена и большой ассортимент. Почему приходят ко мне? Ну, так скажем, мой город довольно маленький, и на каждом углу во всех ювелирных магазинах знают, что вот можно пойти, да, там, к Павлу Нестеровскому, да, там, сделает, например, вам что-то такое уникальное, если вы не нашли в магазине, либо даже, не знаю, элементарно отремонтировать какой-то сложный ремонт, за который другой не возьмется.
Как выглядит заказ тогда, Павел?
Хочу колечко, да?
И?
Хочу колечко, окей, какое нам нужно колечко? То есть нужно как-то вот эти рамки начинать сужать, да? Потому что кольца, которыми делают предложение помолочные, они еще тоже считаются... Бывают разных типов, да, есть солитеры, когда просто шинка, ну, вот оправа и один камешек, да, солитер называется, да. Есть, например, та же шинка, но у тебя еще вокруг камня мелкое обрамление камней, это уже называется кольца хало. То есть ты все равно с человеком как-то начинаешь общаться, он начинает немного понимать, какие есть варианты, и вот как-то все сужается, и мы начинаем друг друга... как слышать.
А бывает, что к вам приходят уже с конкретным эскизом?
Да, такие тоже бывают.
И как,
честно говоря...
Ну-ка, опишите эти эскизы. Насколько они вообще реализуемые потом?
Ну... На самом деле эскиз — это для, ну, вот так, простого, да, обывателя, это, наверное, взять, открыть Pinterest, Behance, посмотреть картинку, скинуть ювелиру, типа «хочу, сколько стоит». Вот это очень сложно на самом деле, потому что ты не можешь вот так сходу человеку... Ну, всем важно сразу ответить на вопрос, сколько стоит, правильно?
Конечно.
Но ты не можешь...
Может,
вот
мне совсем не нужно
сходу...
к Павлу? Может, я все-таки в сетевой пойду?
Все верно. И получается, очень же много факторов ценообразования, вплоть от того, что почему мы спрашиваем, какой размер, да? Потому что от размера будет зависеть объем, ширина, толщина у оправы, и все это будет складываться в вес, конечную стоимость. Эскиз, как он выглядит? Ну вот да, пришла там, например, мальчик или девочка, принесли картинку, вот хочу. Как это все происходит? Вот я говорю, слушайте, вот сейчас тайм-аут пока. Давайте вот мы с вами определимся, какие нам нужны параметры. Я вот вам построю модель, 3D-модель, да, ну, есть специальные программы, ты, там, Ринтерос,
То есть вы прямо рисуете это при них, показываете с разных сторон, как это будет выглядеть?
Да, и такое тоже бывает. Да. Просто тогда уже надо начинать мне говорить, что есть, как минимум, это три варианта изготовления. Угу. Есть изготовление по готовым выплавляемым восковым формам. Ну, в ювелирке это, вот среди ювелиров называется по каталогам. Есть 3D-моделирование и есть ручное изготовление. Вот, например, когда идет ручное изготовление, ты, да, должен с заказчиком вот прям все нюансы обговорить, нарисовать ему чуть ли не там три эскиза, да, согласовать все, и только потом пойдет в подработку. По каталогам есть каталоги, есть 7000, например, каких-то видов украшений, вот ты ему даешь эти каталоги, вот сиди, друг, выбирай, да. Вот хочу такое. И уже как-то начинаем вот это развивать. А есть, вот как вы и спрашиваете, если приходит с задумкой, да, с каким-то эскизом, но ему вот здесь что-то не нравится, хочу переделать, да, будучи даже эта картинка с интернета будет. Я открываю тогда, например, ноутбук, да, сажусь за программу с ним, такую быстренькую прототип там построим мы, он посмотрит, да-да, нет-нет, потом говорю, опять же, вот тайм-аут, да, я доведу модель до конца, до ума, чтобы ты уже, я тебе мог показать готовый вариант, да, вот он будет один в один, только в золоте.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Ювелир Павел отвечает на мои вопросы в программе «Изнанка». Ну да, определились с эскизом. Дальше что? Вы и едете на рудник куда-нибудь в тоже какой-то ювелирный развал или что? Где вы золото это берете?
Все начинается с того, опять же, мы определяемся, будет ли это золото давальческое, то есть когда заказчик тебе приносит свой металл, да, либо я уже свое золото. Откуда я беру золото?
Это звучит хорошо, свое золото.
Да.
Какой это? Лепрекон.
Лепрекон.
Да, да.
В общем, золото ювелиры покупают либо в банках, да, в чистоте, либо на финажных предприятиях. То есть серебро, платина, да, другие компоненты металлов. В общем, у всех этих металлов есть своя британская биржа, вот как у курса доллара, как у курса евро. Изо дня в день эта цифра может меняться, да, на себестоимость металла.
В каком виде вы покупаете золото?
Золото покупается такими бульками. Это надо показывать, реально на словах не объяснить. Ну, такие,
это вот смотрите, знаете, это
плюшечки,
как...
булечки, кружочки.
Как маленькие монеточки. То есть это не маленькие такие слиточки, да? И не какие-нибудь там самородочки маленькие?
Нет, если в банке покупаем, тогда это будут слиточки. Они также классифицируются на 3, 5, 10, 30, 15 грамм, вот так. А если на финажном предприятии, то они так вот, ну, как капелька выглядят, ну, вот в таком виде. Вот покупаю я, да, потом, если у нас это идет момент изготовления через 3D-модель, да, модель эту надо будет вырастить, либо отфрезеровать на ЧПУ-станке. Вот получается у нас уже этот прототип, восковая модель. Я уже могу заказчика своего пригласить и уже вживую показать уже точную копию будущего изделия.
Ну, то есть пластиковый, здесь... например, да?
Или ну, что там полимерный воск идет, да, да, есть модельный воск, есть полимерный, да. Ну, в общем, да, вы правы.
Дальше он дает добро вам. Человек,
если дают добро, тогда это восковая модель, ее нужно отлить. Литейное вообще дело, это тоже художественное литье, это все отдельный вид ювелирки, целое искусство. Честное слово, там можно тоже так накосипорить, уж извините, что так выражаюсь, но реально там очень много плюсов, минусов своих, и нюансов, тонкостей. В общем, эту восковую модель мы отливаем уже в заявленном золоте, каком нам надо, белое, красное, желтое, в определенной пробе, там, 585-й, 750-й.
Но это вы отливаете сами у себя в мастерской.
Да, но также есть специальные литьевые производства, когда нету, например, у человека... В общем, все оборудование у ювелирки, оно пипец какое дорогое. Вот, и многие, конечно, как-то вот эти все услуги заказывают на стороне, да? Ну, в общем, отлили мы это изделие. Дальше ты уже, опять же, можешь пригласить своего заказчика. Вот смотри, друг, уже тебе в золоте показываю. Оно, конечно, все черное, грязное, необработанное. Вот смотри. Он говорит, добро, давай делаем дальше.
Слушай, я, простите, уже... дремучий человек, а что это оно черное?
Ну, это я так выразился, потому что после литья есть литьевой слой, который нужно как раз-таки обрабатывать, да, это все... шабрируется, над филями обрабатывается, полируется, шлифуется. Ну, это уже когда финальная обработка идет изделия. Если у нас в изделии, а у нас, ну, наверное, есть, если мы делаем кольцо для предложения, камешки, мы уже с заказчиком обговариваем, какой у нас должен быть камень.
Тоже интересно. Значит, камешки, вы такой открываете кассу, да, и у вас вот здесь бриллианты, здесь изумрудики.
Нет, Алексей, не так.
Берете горсть их. Да?
Нет, камни также покупаются в специализированном магазине, и у камней есть тоже своя собственная биржа, она называется Рапнет. Ну, в основном она идет на драгоценные камни. Драгоценные камни – это у нас первого порядка, ну, бриллиант, сапфир, изумруд, рубин. Человек захотел, вот я хочу брюлик. Какой у тебя бюджет вообще? Он говорит, ну вот, допустим, 10 тысяч, да, на камень только. Тогда вот нам на 10 тысяч, наверное, можно камень там от 2,5 миллиметров, да, до 2,75 выбрать. Потому что у камней первого порядка, которые идут, у них цена складывается тоже от многих факторов. Это их характеристики, чистота, цвет. Ну, допустим, окей, он выбирает, вот я хочу вот такой, там, пусть будет 2,5 миллиметра, да, вот мы берем там суперчистый, там, не знаю, характеристики 2,2 бриллиант без флюоресценции. Я вот еду в специализированный магазин, камни, кстати, тоже отдаются, точнее, не отпускаются продажа первой категории, первой группы камней, ну, извините, нельзя так говорить, физлицам, да? Да, только у кого есть
ювелиром,
регистрация,
соответственно.
Ну, да, со своими лицензиями, документами.
Простите, а это все по предоплате, да? То есть вы не за свои деньги, вы сначала получаете...
Да, лично я работаю по предоплате. Сначала я взимаю стоимость, всю полную стоимость всех расходников, то есть это... камни, это металл, и только потом, лично я, когда уже отдаю человеку, я беру за работу свою.
Так, смотрите, вот. Вы съездили за камнем, купили его, приехали, вмонтировали.
Закрепили.
Закрепили. Значит, смотрите, да. Просто чтобы подытожить, да, прошло 10 лет, и Павел в итоге отдает заказчику, который уже 5 раз развелся к этому времени, у него дети на иждивении, вы наконец-то отдаете ему кольцо.
Ну, нет, на самом деле, вот у меня, вот из моего опыта, самое быстрое вот такое кольцо, которое и стоило на тот момент, там, что-то кольцо уходило 1180 человек, тоже был полкаратник, брюлик и еще мелочи. Вдобавок там. Я ему сделал его буквально, ну, что-то дня за 3, что ли. А так в среднем, как бы, на изготовление уходит от 2 недель.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Сколько здесь как раз расходники в этой цене и в этой стоимости? И сколько вы забираете себе за свои труды?
Вот сколько есть золота, да, сколько стоят камни, вот я за эти же деньги их и отдаю людям. То есть я беру фактически свое потраченное время. Не навариваюсь я на этом. Но я считаю, опять же, вот потратил я время на построение 3D-модели, я это тоже в стоимость включу. Вот потратил я на расходники какие-то там, боры, фрезы, да, которые нужны мне при изготовлении. Это тоже войдет в стоимость.
А вы назовите соотношение. 10% это все металлы и камни, а 90% это вот Павел.
Наверное, 70% это вся цена идет на себестоимости всех. Вот. Да.
Слушайте, а вы ставите какую-нибудь свою собственную маркировку, что это вот Павел делал?
Да, я ставлю собственную маркировку. Когда человек хочет развиваться, да, он хочет свои труды как-то показывать своему миру, всему этому миру. Получается, на кольцах я внутри шинки креплю обычно 0,7 мм брюлик по всей изделии, пишу «Пенистеровский», и плюс в пробирной инспекции ставится и мой индивидуальный клеймо и проба.
Кроме колец, что вы делаете? Какие у вас еще ювелирные изделия через вас проходят?
Ну, я как и говорил, это могут быть и предметы интерьера, да, есть такие очень богатые люди, не знают, куда деньги деть, начинают какие-то статуэтки в золоте отливать.
Что отливали в золоте?
Приходилось делать...
Я надеюсь, вас потом не убьют в вашем маленьком городе.
Да нет. Ну... Блин, ну я даже не знаю, как это назвать. В общем, была карета такая часовая, ну, часы в виде кареты. То есть приходилось такое делать. Но в основном, как это бы,
прямо,
этот заказ...
Прямо целиком быть... из золота была?
Да, да, боже, человеку,
какая...
ну...
О, какая пошлятина. Фу.
Да, и такое бывает.
За сколько карету отдавали?
Ну, это секретная информация.
Ну ладно вам, ну давайте, мы здесь все свои. У нас доверительные
отношения. Да не, я не могу сказать.
Ну, 5 миллионов.
Да не что.
Больше?
Вообще, вот такую самую большую сумму,
Павел,
которую я
Павел, я не соскочу с этой темы. Это ваша проблема, что вы уже назвали свой город, абсолютно не моя.
Здравствуйте, налоговая инспекция, да? Ой, да нет, ну, даже... Да суть, да,
ну, давайте, хорошо, ладно, бог с ней, с каретой. Самый дорогой заказ.
О.
То есть вы теперь по всем фронтам в несознанку ушли, да?
Ну, я просто честно, ну как-то я уже вот за этим не смотрю, большой, не за большой. Вот, например, вот сейчас я даме одной делаю, мне надо будет комплект сделать, серьги, кольцо, там, изумруды, она свои аметисты покупала на Шри-Ланке, как бы там вообще просто само по себе весь гарнитур, он будет весомый, я понимаю, что там больше 250 тысяч, наверное, выйдет этот весь ей комплект. Я как бы, ну честно сказать, я на эти суммы уже, ну, не особо реагирую. Да и в карман, я скажу, тоже не так уж и много-то падает на все это.
А сколько в месяц у вас получается от вашего?
Вот это тоже, наверное, такой вопрос. Наверное...
А что вы погрустнели-то? Подождите. Слушайте,
нет, нет.
Никто вам не поверит. Вы там золото каждый день ворочаете в руках и сразу... Сколько вы получаете, Павел? Ну, вы... Ну.
Ну, из месяца в месяц, всегда по-разному. Ну, наверное, средний это 1090-130. Вот такой диапазон. Это вот с чистым выхлопом у меня выходит.
Вы слушаете «Эхо Москвы». Это программа о профессиях «Изнанка». И наш сегодняшний герой Павел, он работает ювелиром. Вернемся к вам после новостей и рекламы.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Эфир «Эхо Москвы» продолжается. Это программа о профессиях «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин. Сегодня рассказываем о работе ювелиров. На мои вопросы отвечает Павел. Вопросы из интернета, вопросы из Гугла. Давайте продолжим. Опять же, я говорил, что их много. Как ювелиры обманывают?
Тоже очень часто слышу. Вот, наверное, самый большой обман, который думают люди, что мы меняем камни ваши. Но это не так. Вообще, я же сказал, что это логически все сложно. И один звоночек там в УБЭП, это, ну... Иногда тебе, как говорится, овчинка выделки этого не стоит. Есть, да, там, кто цепочку принесли на ремонт, да, там, ну, пару звеньев там отрежут себе, как бы с миру по нитке, да, как говорится. Я знаю такого одного, он, блин, столько насобирал. Вот. Ну, не знаю, ну, в чем обман может быть, как бы. Ну, лично я, да, я как-то, ну, честно, на совесть все это делаю.
Да вы молодой
Не стараю как-то вот эту халатность.
Вы еще очень молодой, Павел.
Ну, не знаю, Алексей, у меня тоже есть с чем сравнивать. Ну, какие могут быть обманы, не знаю. Есть такие варианты, например, ты делаешь кольцо, так очень раньше тоже многие делали, могут вовнутрь, там, не знаю, олово нафигачить. Ой, так нельзя, наверное, да, выражаться.
Нафигачить? Нет, отлично.
Потом, ну, опять же, камешки подменить, да, там. Ну, опять же, если человек вот принес тебе брюлик, да, например, вот сейчас он будет крепить, ну, вот принес брюлик, надо закрепить в кольцо. Ну, человек обычно, когда вот с таким камнем приходит, вот он чуть ли не стоит над душой и смотрит на это. Да. То есть мало кто оставляет, да, вот чтобы что-то это такое сделать. То есть если оставит, то значит это твой какой-то человек, он тебя знает, да, он о тебе наслышан. Да. Потому что, ну, вообще это вся тема, как определить потом камень, твой это, не твой. Если это большие камни, на большие камни идут всегда сертификаты, там со всеми характеристиками этого камня, ты тот же финик такой не поставишь, его сразу будет видно. Тут очень трудно как-то, я думаю, наверное, обмануть. Вот есть только звенья, вот, не знаю, подпиливать, там что-то подрезать, подкусывать. Извините, мне кажется, удел убогих, честное слово.
Смежная тема, как ювелиры проверяют золото?
Есть специальные реактивы пробирные, есть на хлорном составе, есть на кислотном составе. То есть каждый пробирный реактив должен соответствовать заявленной пробе, там 585, 900, 500. Надпиливается изделие, капается реактив, он тебе сразу все покажет. Если не соответствует, у тебя все, ну, так посмотреть, побелеет, запузырится, значит, это не золото.
А вы каждое изделие проверяете, когда вам приносят, это золото или нет?
Конечно, это всегда должно быть тщательно проверено, все записано, зафиксировано. Даже очень хорошо, если это будет зафиксировано все на камеру, в письменном виде, ты фиксируешь вес, когда тебе приносят золото. Плюс есть еще вот спектральный анализ, такая штука, аппарат, он бьет лучом таким по металлу и считывает количество и содержание всех примесей и металлов в этом сплаве.
Почему ювелиры не любят изумруды?
Не знаю, мне очень нравятся изумруды, но не любят, потому что они по шкале МАОСа очень хрупкие, его иногда при закрепке можно чуть ли не ногтем сколоть. Плюс, если это какой-нибудь азиатской, там, не знаю, огранки, там могут быть рундисты, чуть ли не спинек ты его, уж извините, фиг закрепишь, будешь там плеваться сидеть. Ну, наверное, поэтому.
Почему нельзя вернуть ювелирные украшения?
На это у нас есть закон, что ювелирные украшения возврату и обмену не подлежат.
Не, ну, это понятно. Законом любой может прикрыться. А логику, вы понимаете, что не так-то?
Ну, знаете, вот я лично, у меня не было такого в опыте, чтобы мне приходил человек потом недовольный, типа, верни мне мои деньги. Как бы, ну, такого не было. Ну, объективно, если даже рассуждать, ну, я же тоже потратил время, да, я это все делал. Вот, если тебе не нравится, вот ты заплатил за металл, вот тебе металл, да, забирай. Ну, как-то я не знаю. Я не знаю, как вам ответить.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Ювелир Павел сегодня герой программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Давайте дальше пойдем. Почему? Ну, не совсем, наверное, к вам вопрос. Вопрос больше к маркетологам, может быть, к экономистам.
Ну, я тоже могу, наверное, ответить.
Ну, давайте попробуем. Почему ювелирные магазины делают скидки? На самом деле же непонятно. Ты всегда проходишь мимо тех самых сетевых магазинов, и у них вот последняя цена, вечно 70%, вот сейчас или никогда.
Да. Ну, в общем, да, это, наверное, больше, чтобы привлечь покупателя. Опять же, у нас же потребитель очень некомпетентный в этом вопросе. А если бы человек разбирался, зная, сколько, например, себестоимость золото, да, себестоимость этих камней, он бы понимал, какая цена, ну, реальная стоимость этого всего. Конечно, в ювелирных магазинах большая, ну, не очень большая, там, может, процентов 150-200 накрутка идет, я считаю, это не очень большая. И когда, если они продают такой товар по очень вкусной скидке, то, скорее всего, это какой-то залежавшийся уже товар, который, там, не знаю, чуть ли не 6 лет его привезли с завода, да, в магазин, и они все его никак не могут продать.
А по поводу денег, да, и комиссии, которую, скажем так, вы берете, у вас когда-нибудь были с клиентами споры из-за того, что вот вы называете какой-то ценник, и вам говорят, какого хрена, почему это столько стоит? Я не согласен.
Да, конечно, очень много было таких ситуаций, но, говорите? Опять же, ценник за работу, он же может быть любой, правильно? Да. Сколько я считаю нужным, столько я заберу, но цена металла, вот я прям покажу, вот, друг, смотри, вот биржа.
А вы, то есть,
вот
вы, все вот эти вот накладные, там, чеки, все это вы...
Конечно, все предоставляет. Ну, лично я все предоставляю, я все могу аргументировать, за что, откуда берется.
Ваш любимый металл и камень, есть ли он?
Ну, наверное, бриллианты. Их проще всего крепить, и, не знаю, металл, да золото, желтое золото, люблю в 750 проби делать, и
а
белые,
что значит,
и красные.
Вот смотрите, я просто, конечно, я молодец, я вам вопрос задал, и пока слушал ответ, начал рассуждать. А что значит, вот вы любите? Что там принципиально в золоте для вас, как для мастера, отличается от серебра? То есть вы что-то чувствуете, какая-то у вас химия происходит с этим материалом, или что? Или вам нравится, как выглядит итоговое само украшение?
Ну, наверное, да, и конечный вид, он более такой, как он, презентабельный, что ли, да, более красивый. Но если говорить уже с точки зрения ювелира, конечно, нам проще будет работать с серебром, потому что серебро, оно и по себестоимости очень низкое, и металл можно брать на разгон. Тебе не нужно считать там вот эти угары, да, какие-то. То есть золото тебе, например, принесли, да, ты вот четко должен, вот 10% угар должен вот только потерять, не больше, не меньше.
Что такое 10% угар? Объясните.
Ну, то есть, например, когда приносят тебе золото, да, там, принесли тебе 20 грамм, вот тебе уже 2 грамма, эти 10% в конечном весе изделия эти 2 грамма потеряются. То есть это ты когда монтируешь, например, изделие, опиливаешь его, шлифуешь, есть вот эта вот пыль, которую ты не можешь собрать. Угу. Она выгорает. В основном это все выгорает медь в золотосодержащих сплавах.
Угу. А может ли вообще ювелир ошибаться?
Конечно, очень часто происходят какие-то ошибки.
Ну, например?
Ну, вот сидишь ты, например, делаешь ручную закрепку камней, засверлился там, да, чуть-чуть там, не знаю, градус угла атаки поменял, у тебя, бац, уже сверление произошло не то, уже камень у тебя не будет в натяг туда вставляться. Это, конечно, можно все, если ты опытный человек, ты можешь это все исправить, да, но это, опять же, тратится время. Зачастую таких ошибок, ну, не сказать, что много, да, но они имеют место быть. Потом, не знаю, делаешь ты какие-то обручальные кольца, да, ну, неправильно ты чуть-чуть длину окружности рассчитал, да, отрезок чуть-чуть покороче выпилил. Ну, и бог с ним, ты потом возьмешь, чуть-чуть подтянешь на буратино эти свои, там, не знаю, 0,1 размера добьешь.
А, то есть ничего критичного, в принципе, произойти
не может? Ну, если, наверное, критично, это там, не знаю, принесли тебе какой-нибудь камень, да, как вы говорите, в 5 миллионов, и ты его сколол, и ты сидишь и думаешь, господи, что же мне теперь сейчас делать?
И что делать? Ну, да, это вот то, что вы описываете, это самое страшное, что может в вашей практике произойти?
Да, я думаю, когда тебе приносят такие камни, ты должен уже с твердой рукой сидеть и такие камни крепить. А во-вторых, это, наверное, часть себестоимости камня, она будет входить в закреп. Uh-huh. Потому что я знаю таких людей, которые там берут 5-10% от цены камня еще, uh-huh, только за закрепку такую. Плюс есть такие камни, которые берут и сначала страхуют в страховых компаниях. А потом приносят, да, крепить.
Ну, хорошо, такое. Вот вы такой дорогостоящий камень скололи, и что вы делаете?
Ну, я и говорю, что если ты не уверен, наверное, лучше не браться. Но,
нет,
честно,
а что
сказать,
нет, вы уже его скололи, вы были уверены, скололи, а потом стали неуверены.
За свои честно заработанные денежки идешь, купаешь. А если этот камень уникальный, то да, я не знаю, что делать вообще.
Я надеюсь, в вашей практике не будет такого. Юмор у вас есть какой-то профессиональный? И есть ли вам с кем пошутить?
Да, честно сказать, наверное, только в кругу вот ювелиров там бывают у нас в чатах, да, не знаю, какие-то истории веселые рассказываем друг другу.
Расскажите веселую историю.
Ой, да не знаю, вот даже, знаете, у меня последний момент, вот была такая ситуация, пришли две женщины, одна с ребенком, ну, прям грудничковым, да, и говорит, а можно у вас кольцо заказать? Я говорю, какое? Он говорит, на палец. Вот честно хотел сказать, на какой, блин? Ну вот как-то вот такие нелепые хорошо, бывают да. ситуации очень. От них никак не избавиться.
А от чего получаете кайф в работе?
Ну, лично я, наверное, получаю кайф от того, когда вот уже отдаешь человеку изделие, и вот он прям Паша. Светится. Это, ага. да, вот, ну реально, это вот прям вот эти эмоции, они, мне кажется, дороже всего стоят. Потому что реально человек прям иногда восхищается от этого всего.
Самое сложное в работе?
Самое сложное – это понять человека, что он хочет. Лично я сейчас отсеиваю даже людей, которые, ну, пришли, и они не знают, что хотят. Можно, конечно, это выкрутить в свою сторону, да, там как-то вот это все подвести, как я рассказывал, сузить рамки. Но если человек не понимает представление, что он хочет, это очень тяжело будет.
В двух словах про ваш рабочий день. Во сколько вы начинаете вашу работу? И что успеваете сделать?
Мой рабочий день начинается с 10 часов. И вплоть вообще даже следующего утра я могу сидеть, если прям что-то горит, что-то интересно. Начинается все примитивно. Пришел, включил свет, да, там, если у тебя остались незаконченные дела, ты их выполняешь, либо ты приходишь, садишься сначала за ноутбук, за телефон, отвечать всем, строить модели. Возможно, придет уже сразу в начале рабочего дня какой-то человек, что ему надо что-то отремонтировать. Ну, как-то вот так все происходит.
А все это у вас хранится, заготовки или готовые уже, готовая продукция в сейфах?
Конечно, конечно.
Рабочее место. Что у вас там вот такого есть интересного?
Уникального? Да, интересного? Да. Ну, в общем, в основном находится это верстак. В принципе, примитивный, обычный стол, только, наверное, поднят чуть ли не на уровне, если человек сидит, да, на стуле, чуть ли не на уровне глаз. В нем вырезано такое полукруглое отверстие, стоит финагель, такая деревяшечка, на которой мы все пилим, стругаем. И поддон есть для сбора этих опилок. Ну, иногда
это
многие...
Золотые там... опилки, в смысле?
Конечно! Они же не в карман сыпятся, Алексей.
А потом что вы делаете с ними, кстати?
Далее эти опилки сплавляются. Сначала промагничиваются, потом сплавляются в бульку. Если это у тебя с одного сплава все, ты можешь также проверить на пробирном реактиве, соответствует ли пробе, и пустить его дальше в работу. Если это давальческий металл, ты его, конечно же, вернешь. Если у тебя не соответствует пробе, ты можешь, опять же, отправить на финажное предприятие, где тебе вытравят частоту, и ты дальше уже с этой частотой будешь делать все, что хочешь, легировать его до какой тебе надо пробы, золота, цвета.
А у вас еще куча всяких машинок, уборов, или как это называется?
Да, вот у меня есть пневмосистема да. гравировальная, ну, две бурмашинки, одна черновая обработка, другая уже точечная, больше для сверловки, засверливания происходит. Есть лазерная пайка, горелка бензиновая, есть и газовая горелка.
Сколько у вас все вот это вот оборудование стоит примерно?
Ну, наверное, все про все 1,4 миллиона.
Ух ты!
И это еще не предел, на самом деле, потому что есть очень топовое оборудование, которое стоит прям вообще баснословных денег.
А с топовым оборудованием насколько меняется качество изделий, которые вы делаете?
Очень качественно меняется, потому что вот даже если брать пневматическую систему, да, вот наконечник, который мы держим в руке, там вот поршень внутри, на топовом оборудовании он, например, графитовый. А если купим мы китайский, он просто стальной. И уже ты в работе понимаешь, что вот это колебание импульсов, которое дает этот поршень, оно совершенно другое. У него работа совершенно по-другому идет. Ну, можно все равно приноровиться. Я считаю, что, как говорится, извините, на говне можно тоже и сварганить все, что хочешь, хорошее.
А профессиональные заболевания у ювелиров? Зрение?
Ну, зрение, и вот я уже в 26 лет, визит к нейрохирургу, вот защемил себе щитовидочный нерв. О. Некоторые дружат с проктологами. Есть такая еще профессиональная болезнь из-за граничной пыли, из-за алмазной пыли, которую, когда они гранят да. камни, у некоторых вырастает 6-й палец на руке. То есть это такое, я не знаю, как профессионально эта болезнь называется, но такой бугорок прямо у большого пальца вырастает.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо». Это программа о профессиях «Изнанка» и о работе ювелира нам сегодня рассказывает Павел. Женщины в профессии ювелиров много
очень
ли?
Очень много, очень хороших. У них очень большая усидчивость. У девочек очень хорошо получается эмалирование, филигрань. Но многие, наверное... не остаются надолго в этой профессии. То есть они придут, поинтересуются, у них все получается, а потом как-то что-то у них...
Ну и бог с ним.
Да.
Профессиональные мечты ваши, они про что?
Я когда учился, я себе зарекнулся, что я никогда не хочу работать в найме. Ну, благо сейчас я это очень успешно выполняю. И, наверное, профессиональные мечты – это хочется развиться себе как, ну, очень компетентным таким мастером, да, развить свое имя, может быть, даже и на мировом уровне, выйти из рынка всего этого и стоять сверху. То есть как наши мировые ювелирные дома, да, но это дом, это большая, так скажем, сбор мастеров больших, точнее, в большом количестве, и каждый выполняет свою работу. Но мне лично, конечно, нравится развиваться вот как-то в индивидуальном формате.
А где вы, как ювелир, вдохновение черпаете? Есть ли какие-то марки, можете их назвать, которые, вот, на которые вы смотрите и думаете, вау, вот это вот, вот к чему надо стремиться?
Такого, что прям вот вау сейчас, ну, мне нету. Но зачастую я смотрю зарубежных мастеров, потому что у них больше производства, конечно, налажено на ручной работе. У нас российский потребитель мало за это готов, так скажем, отдавать денег. Но там, в принципе, все модели очень примитивные, в классическом дизайне, но они сделаны полностью ручной работы. К этому вот мне душа тоже лежит очень.
Несколько советов, если можно, бесплатных для наших слушателей. Как понять, что металл и камни не настоящие?
Если дело уже происходит в магазине, то, конечно же, перевернуть бирку. На этой бирке, согласно ОТК, должны быть все точные характеристики вставок, веса, размера, да, если это кольца. В этом деле никто не должен обманывать сам производитель. Если где-то это со стороны берется, то прям с продавцом этим можете посетить ближайший ломбард, либо, не знаю, магазин с ломбардом, вам прям этим же реактивом проверят.
Можно ли в домашних условиях как-то профессионально, грамотно ухаживать за украшениями?
Да, можно. Фэри, кипяточек, либо
кальцинированные...
Серьезно, да, самое простое, потому что вот люди, конечно же, приносят там каждый день что-то почистить, помыть.
Кого же было утром. Их удивление, когда они узнали, что Павел просто в фейре все промыл?
Да я это даже в ТикТоке рассказывал. В общем, мы это все моем в ультразвуковой ванной, используем кипяток, фэри, и вся органика, крема, масла, пот, жир, грязь, все это устраняется.
Это и для золота, для серебра актуально, да?
Для всех украшений, даже так, часовые
корпуса. А камни, слушайте, я, конечно, тот еще специалист, а камни же, не знаю, потускнеют, потемнеют.
Нет, камням ничего не будет, от фэри точно ничего не будет. Жемчуг только иногда не любит это все, но это, не, опять же, не для фэри. То есть есть минералы органического происхождения, да, там бирюза, там, не знаю, малахиты, жемчуг. Вот их, например, нельзя в солевые растворы кидать. А есть еще кальцинированная сода, тоже очень эффективно избавляется от органики. Замочили в часик в кипяточек и достали уже чистенькое украшение. Но полировку дома точно никак никто не сделает.
В посудомойку не надо?
Не, посудомойку точно не надо.
Не надо, не никакие. А почему? Там и пар, нет. Хорошо, можно все отпарить.
Нет? Да, там еще и средства, которые мы добавляем. Не-не-не, лучше не стоит. Просто замочили все, вон, не знаю, фэри. Щеточки тоже не обязательно тереть. Лучше уж пусть эта органика отмокает естественным способом.
Про мифы вокруг профессии ювелира. Расскажите, с какими сталкиваетесь чаще всего?
В Советском Союзе не было рубинов. Вот. Одна даже женщина мне сказала, как, Павел? А как же кремлевские звезды, да, у нас в Москве на Кремлевской башне-то? Я говорю, а вот знаете, что они также выращивались на заводе Корунд? В общем, эти все Корунды, да, которым принято было говорить, что это рубинчики, это все лабораторные минералы, которые выращивались чуть ли не ведрами. Это в каждой семье есть, и многие, конечно, люди вот это хранят, вот не знаю, как синица ока, да, что вот это у них богатство, а по факту на самом деле это обычная, так скажем, выразимся, стекляшка, которая не имеет никакой ценности. Если только ценность, это, ну, которая внутри человека, да, память. Ну, фианиты — это также разработка советских ученых. Отличительные особенности — это ниже твердость, цветопреломление, да, игра света совершенно по-другому играет. Ну и, конечно же, цена. То есть там на один карат фиников там, ну, стоит рублей 200, да, а каратник бриллианта, ну, пусть будет 1300. То есть, ну, очень хороший аналог мы придумали.
Последний вопрос у меня. Если не ювелир, то чем вы будете заниматься?
Ох, Алексей, честно, не знаю. Я, конечно, думал об этом, но я не знаю, чем бы я занялся. Наверное, тоже какой-то творческой деятельностью.
А рисуете вы хорошо?
Ну, иногда умею чуть-чуть.
Зубы, стоматолог.
Тоже думал, звали, приглашали работать зубным техником, но опять же, как-то я вот такой, не хочу ни на кого работать, буду сам двигаться. Не знаю. Повторюсь, это очень юридически сложный бизнес, и есть такие моменты, даже не рабочие моменты, а просто вот именно вот эти документы, бумажки, они настолько тебя выводят из себя, что ты думаешь, блин, да я лучше пойду в Пятерочку, да, работать там с этим графиком, как они, 2-2, да, там буду получать свои 30 тысяч, да, и я вообще не буду париться там.
А, подождите, а вы после каждого, получается, после каждой покупки, после каждого готового изделия кучу бумаг еще заполняете?
Конечно, это же вообще все очень серьезно. Иногда, мне кажется, проще нелегальное оружие вон там, наверное, дома хранить, и то тебе никто ничего не скажет. Потому что, вон, опять же, когда мы учились, нам говорили, ребята, профессия у вас сидячая от 3 лет. У нас же как, могут до всего докопаться.
Спасибо огромное. Павел Ювелир был сегодня героем программы «Изнанка» на Эхе Москвы. Если вы захотели стать участником следующих выпусков, присылайте мне заявки на почту изнанка2019@gmail.com или пишите мне личные сообщения в Фейсбуке, Инстаграме или Телеграме. Аудио и текстовые версии этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» ищите на сайте echo.msk.ru, а подкасты есть на YouTube-канале «Эхо Москвы». У меня на этом все. С вами был Алексей Нарышкин. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».